Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и продолжается наш цикл бесед, посвященных словам о любви апостола Павла, его определению любви, которое он дает в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Каждый раз, когда эти слова звучат, они кажутся настолько прекрасными и запредельными при этом, что невольно думаешь, ну, к моей-то жизни какое это все имеет отношение? Мы говорим о людях при этом, которые в своей жизни смогли эти слова реализовать. В нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, человек, у которого множество самых разных житейских есть примеров и историй, иллюстрирующих различные сложные ситуации. Отец Анатолий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо вам, что пришли, спасибо, что делитесь вашим опытом. И мы с вами говорили в прошлый раз, во вторник, как раз речь шла, да, про архимандрита Иоанна Крестьянкина, человека, который для многих людей, знавших его лично и не знавших его лично, но читавших, например, его письма, которые изданы, стал образцом вот такой христианской любви. Насколько это все-таки исключительный случай? Или бывает в нашей жизни такое, что нет-нет, да и увидишь человека с глазами, в которых Христос?
Конечно. И скажу откровенно, я уверен, что таких людей много. Просто если мы их не знаем, или их не видим, или не знакомы с ними, это не значит, что их нет. И я даже скажу так откровенно, многие из этих людей зачастую скрывают этот свой путь и подвиг, и дар, потому что не хотят получить огласку, славу, какое-то почитание или еще что-то. То есть делают это в тайне. Вот я по детству помню, опять же, я тоже был счастлив быть знакомым с этим человеком, хотя видел его один раз в жизни, но брал у него благословение. В Ярославле жил совершенно прекрасный и удивительный батюшка, отец Игорь Мальцев. И у него была большая семья, он служил в храме, был настоятелем, протоиереем, то есть он был известный человек, уважаемый, высокого, так скажем, статуса. Его почитали люди. Но при этом отец Игорь Мальцев, я уверен, он в жизни своей проявлял этот дар любви и настоящую Христову любовь к людям разными способами, но я вот об одном точно знаю и слышал это от своей матери. Когда к нему приходили в гости люди, он сидел с ними за столом, люди общались, а тогда, что называется, середина 20 века, это была особая культура была, это так, общение было, этому было отведено большое значение в жизни, потому что не было таких современных способов соцсетей и всяких прочих мессенджеров, чтобы пообщаться или там как-то держать на связи друг друга. И люди приходили в гости и проводили за столом много времени, общаясь и разговаривая между собой. Была особая такая культура чаепития, что называлось даже. И к нему приходили люди, он их принимал, гостей, и когда уже подавали чай, он, как правило, чай в конце подавали, он вставал и раньше уходил немножко. И он, прежде чем, да, значит, он попрощаться, он вставал, уходил раньше, а потом возвращался и уже провожал гостей. И люди, которые уходили от него, с изумлением обнаруживали, что вся их обувь была вычищена до блеска.
Ого.
То есть он уходил из-за стола, чтобы вычистить обувь гостям. Таким образом, он выполнял заповедь Христа о том, что нужно умывать ноги своим ближним. Понимаете? То есть это невероятный пример. Вот это ведь надо еще догадаться, додуматься. Более того, почетный гражданин города Ярославля, настоятель храма, протоиерей, чуть ли не с двумя крестами наградными, да, то есть с украшениями, то есть он был очень высокого статуса человек. Это не мешало ему совершенно выполнять заповедь Христа вот таким образом. И я уверен, что в его жизни было еще множество деталей и подробностей, о которых я просто ничего не знаю. Более того, я уверен, что не только в Ярославле, а во всех городах нашей необъятной страны есть люди, и не обязательно они все священники или монахи, есть и миряне, а есть люди даже, может быть, они и неверующие. Они, может быть, даже и не причисляют себя к числу христиан, то есть не относят себя к церкви, но они выросли на примерах этой самой любви Христовой, от своих родителей, там, бабушек или дедушек усвоили, и я сталкивался с такими людьми в жизни, которые абсолютно не относили себя к верующим, но при этом они поступали по Евангелию по-настоящему. Это совершенно удивительно. И это действительно невероятно. Иногда попадаются глаза на улице или просто с кем-то, что, знаете, случайного у нас ничего в жизни не бывает, но иногда бывает, что просто какая-то встреча мимолетная на улице, какой-то человек подошел к тебе, что-то у тебя спросил, а ты обратил внимание, какой удивительный, хороший человек. То есть они есть, и слава Богу. Но в любом случае, хочу о чем сказать, та энергия и тот камень, на котором зиждется подобное отношение, состояние, духовный рост и прочее, это, конечно, Господь наш Иисус Христос. Вы сейчас скажете: батюшка, вы сами себе противоречите. Вы только что сказали, что неверующие люди тоже способны так любить. Правильно, конечно, но ведь эти неверующие люди, они откуда? Их родители, их предки все равно воспитывались на евангельских истинах. Это знаменитая фраза, которую наверняка те, кто учились в советской школе, сейчас точно вспомнят. «Сам погибай, товарища выручай». Это же фраза абсолютно евангельская. «Нет больше той любви, нежели кто душу свою положит за други свои». То есть это абсолютный тот самый закон, который Господь формулирует так: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И это можно называть по-разному, говорить о каких-то общечеловеческих нравственных ценностях. Но это абсолютная такая толерантная уловка, чтобы не говорить о Христе. Это отец мне рассказывал в свое время, когда в армии служил, у них был во всю столовую, во всю стену был транспарант, и было написано: «Люди, любите друг друга». Подпись: «Шукшин». И отец очень часто со смехом вспоминал, говорит: это гениально, просто гениально.
А кто же там такой догадливый-то нашелся?
Кто-то нашел и выписал роскошную цитату Шукшина.
Шукшина.
Люди, да, люди, любите друг друга. Видите?
Вот, в советской армии.
Кто бы мог подумать, да.
Да, там, где невозможно упомянуть имени Христова, прикроемся Шукшиным. Это как, да, у Дмитрия Сергеевича Лихачева в работах, или у Лотмана, или там что-то еще читаешь. Потрясающий, глубокий, вот этот вот, я бы даже сказала, глубинный, скрупулезный анализ, выдающийся того или иного литературного произведения или памятника литературного. И тут внезапно раз, как говорили Маркс и Энгельс, или, ну, там, как завещал нам Ленин. И вот эта вот вставная челюсть, который никак не связан с предыдущим повествованием, да, и с последующим тоже никак не связано. То есть это именно вставная челюсть. Ее убираешь из текста, и текст от этого ничего не теряет. Но это было необходимо для того, чтобы в то время работа была опубликована. То есть люди находили разные способы озвучить важнейшие ключевые мысли. А и Дмитрий Сергеевич Лихачев, ну, если его работу почитать, то это же это христианская проповедь, завуалированная под исследование древнерусской литературы, коим она, безусловно, тоже являлась. Конечно. Исследованием древнерусской литературы. Но древнерусская литература, ее предмет, кто? Бог и отношения человека с Богом. И вот Лихачев, это, конечно, ну, великолепные такие ходы. И то же самое тогда в армии получается.
Конечно, но это люди использовали возможность, так скажем, говорить об истине, но с теми средствами и теми инструментами, которым было возможно говорить. То есть по-другому было нельзя. Была идеология, все было совершенно жестко и конкретно. Но при этом я откровенно скажу, и сейчас вот особенно часто с этим сталкиваюсь, на исповедь приходят люди пожилого возраста, которым очень, ну, как-то вот им неудобно, им трудно, они первый раз. И они мне начинают рассказывать, что вот у меня родители, там, меня никогда в храм не водили, все, там, было такое время. А дальше человек начинает исповедоваться, я его слушаю и понимаю, что он, ну, по сути, он...
С Богом прожил всю жизнь.
Да, то есть он живет правильно. И вот это удивительно совершенно. То есть ты его слушаешь, ты на него смотришь, спрашиваешь, а почему вот так? Ну, вот мой отец всегда так делал. Или вот моя мама, она мне вот говорила, что так вот, ну, вот в жизни, вот, вот если ты будешь так поступать, то да, а вот если будешь по-другому, то тебе там, в общем, все будет иначе. То есть, и ты понимаешь, что даже вот эти люди, которые совершенно себя позиционируют абсолютно людьми, которые не имеют никакого отношения к Богу и церкви, они... У них основа-то абсолютно христианская.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителей Иова на Можайском шоссе, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Анатолий, пример, который вы привели с отцом Игорем Мальцевым из Ярославля, маститый протоиерей, как бывает называют людей в таком статусе, знаменитый и занимающий видное положение, уходящий из-за стола чуть пораньше, чтобы всем гостям, которые собрались у него дома, почистить обувь. Напомнил мне митрополита Сурожского Антония, которого кто-то из посетителей однажды застал в подряснике, моющем полы в храме.
Не просто из посетителей, это пришел журналист брать интервью у митрополита Антония. Зашел в храм и увидел, что человек моет пол. Он подошел к нему и говорил: простите, а где здесь митрополит Антоний? Он сказал: сейчас я его позову. Он зашел, снял халат, помыл руки и вышел, говорит: где я, митрополит Антоний? Чем поверг в изумление абсолютно этого журналиста, потому что никак не ожидал, что митрополит Антоний будет мыть пол сам и, что называется, не прибегая к помощи штата сотрудников.
Опять же, как им это удалось? Это ж, понимаете, это ж как свое собственное вот это «я» надо задвинуть, уменьшить, умолить, чтобы так много поместилось Бога.
Кстати, митрополит Антоний, это очень хорошо, что вы вспомнили, потому что это, думаю, что это не, ну, так скажем, их даже не, это неправильно сравнивать, это ярчайшая фигура 20 века, как и отец Иоанн Крестьянкин. То есть это особое удивительное явление 20 века, потому что и так получилось, это не хочу, что называется, похвалиться, хочу просто поделиться своим впечатлением. С митрополитом Антонием я тоже был в детстве знаком.
Ого!
И даже брал у него благословение.
Ого!
В 1988 году он приезжал служить в Хорониколо-Хамонический храм, а мой отец на тот момент там был протодиаконом. И в 1988 году мне было 5 лет. Но я это очень хорошо помню, потому что ощущение... Я, который уже описывал в программе об отце Анне, когда ты не чувствуешь от человека какого-то вот, как скажем, такого, а дистанцирования, отторжения. То есть я как маленький еще ребенок, что называется, я очень на это реагировал чутко. Я это чувствовал, и в силу своей застенчивости, такой у меня характер был, ну, в общем, стеснительный я был человек, мне это было всегда очень болезненно. То есть я чувствовал, что человек как-то вот, что называется, не знает, как себя вести, там, с детьми или что-то делать, и мне всегда было неудобно из-за себя, из-за этого человека. То есть, ну, ты как-то переживал.
Это вы ребенком все чувствовали, понимали?
Ну, я не такой прям был такой замороченный ребенок, а просто вот, ну, я это и ощущал иногда, то есть мне казалось как-то вот неудобно. И я вот как-то, да, для меня это было сложно. А владыка приехал служить, и когда было помазание после полиэлея, отец подвел нас, у меня брат, двойняшки мы, он подвел нас двоих к владыке и сказал: владыка, благословите, чтобы мои дети были священниками. Он так усмехнулся, говорит: какой ты хитрый, говорит. Но, говорит, ничего, говорит, я благословляю. Он благословил нас, и вот мы с братом оба священники. Да. И помню, что на следующий день, когда была литургия, было очень много людей, потому что это тысячелетие крещения Руси, это совершенно удивительное было событие в истории русской церкви. Людей было огромное количество, и после службы владыку провожали из алтаря в трапезную, на трапезу. И там стояли люди, они столпились так, что невозможно было пробиться. И я выбежал из храма через другой вход и обежал с противоположной стороны. И по этому коридору, который для владыки освободили, я прямо побежал к нему навстречу взять благословение. Опять же, я не мог этого сделать в силу своей вот этой вот застенчивости, стеснительности, но эта личность, этот человек не просто к себе располагал, его хотелось обнять. Я вот бежал к нему навстречу, я брал это благословение, я это помню как сейчас, он был в своей фиолетовой мантии, в белом клобуке. Он ко мне наклонился, посмотрел на меня, благословил. По сути, ничего особенного, рядовое благословение. Я это запомнил на всю жизнь. Потому что от этого человека не было ничего... Знаете как? Это, что называется, вот, у нас очень принято людей, входящих в храм, во всем ограничивать. Туда нельзя, здесь не стой, тут ты не перекрестай, неправильно, сейчас не крестись, крестись потом. И вот ты стоишь, тебя все время дергает, говорит, так, нет, не делай, туда не ходи, здесь нельзя. И вот это человек, который не просто, нельзя представить, что он так говорит, а он от него просто идет, не знаю, какой свет, тепло, и ты понимаешь, что ты хочешь быть с этим человеком. Это невероятно.
Это на одном полюсе не бегайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, да, там, где да. идет строительство или подвешен груз, а на другом полюсе Христова любовь.
Да, и владыка Антоний обладал ей в невероятной мере, конечно. И его жизненный путь, и военного врача, и участника сопротивления французского. То есть это же человек совершенно просто какую-то невероятную жизнь прожил. И совершенно удивительно просто. То есть вот его... Ну, я даже не дерзаю о нем что-то говорить, вспоминать, потому что огромное количество написано литературы, снято фильмов, огромное количество информации, и всем рекомендую читать, смотреть, изучать, потому что это невероятное явление 20 века. А сейчас, пока про него рассказывал, вспомнил про еще очень интересного человека, о котором тоже не могу не сказать, потому что, опять же, застал его живым. Игумен Пантелеимона монастыря, архимандрит Иеремия. Он умер в 102 года. Он прожил 102 года.
Сильно.
Это не просто сильно, а жизнь его началась очень интересно. Его семью раскулачили. Они жили где-то в станице под Мариуполем. Она как-то называлась, сейчас я не помню, к сожалению, как. И их раскулачили и перевезли все в верховье реки Камы. От этих испытаний мама заболела и умерла. Отец пытался бежать, его поймали и расстреляли. Осталось двое старших братьев и он. 7-летний мальчишка. Братья сбежали. Он остался один. Он решил тоже бежать. Он сбежал. И его нашли комсомольцы. Он прятался в часовне. Его нашли комсомольцы и не выдали. То есть это был патруль. Они должны были его найти. И они его не выдали. Он возвращался домой больше 3 лет. Пешком. Он жил у какой-то женщины. Она его приютила за то, что он работал у нее. Она его кормила за это. Она его поддержала, таким образом у него были силы, чтобы дойти. Он вернулся в свою родную станицу, узнал, что братья каким-то образом где-то в Мариуполе основались. Тоже пришел к ним, стал крановщиком, работал на стройке. Пришли немцы, Вторая мировая. Его угоняют в Германию, в концлагерь трудовой. После освобождения советскими войсками Берлина его возвращают на родину. И когда он садится в поезд, там комиссар сидит и заполняет большую тетрадку. Там против каждого имени идет линеечка, колонка и...
Назначение?
Ну да, он задает вопрос, кем вы собираетесь быть, когда вернетесь на родину? Будущий игумен Иеремия отвечает, собираюсь стать священнослужителем и посвятить свою жизнь Богу. А комиссар пишет, хочет быть разнорабочим. И это спасает его, потому что если бы он написал то, что сказал отец Иеремия, то его бы отвезли сразу дальше сильно, чем Мариуполь. И вот его привозят обратно, он попадает в Одессу, учится в семинарии, заканчивает одесскую семинарию, становится послушником и монахом. И на тот момент в Одессе находился Кукша, знаменитый преподобный, которого выселили с Афона. Там своя очень непростая история. И он становится келейником у Кукши Одесского. И перед смертью Кукша смотрит на него и говорит: «Чем тебя отблагодарить?» Задумался, говорит: «Ну ладно, будешь игуменом на Афоне». А тогда игуменом на Афоне — это все равно, что, ну, знаете, как, не знаю, даже с чем сравнить. То есть в советское время пообещать человеку быть игуменом на Афоне, а он просто послушник-келейник еще. И через какое-то время, уже в 70-х годах, владыка Никодим организовывает делегацию русских монахов для того, чтобы спасти Пантелеимонов монастырь, потому что греческая церковь его хотела забрать себе, потому что вымерли все русские монахи.
Пополняться не,
да,
неким было.
Они должны пополняться, а по закону Афона, если не пополняется монастырь, он отходит главенствующей епархии. И в эту делегацию входит будущий архимандрит Иеремия, игумен монастыря. И через какое-то время он действительно становится игуменом на Афоне. Но зачем я все это рассказываю? Что самое главное? Когда у него было столетие, и там съехалось множество людей его поздравлять, и Господь меня привел там быть, на этой службе, это незабываемо совершенно. Это потрясающее богослужение, потрясающие люди, которые там служили. Издавалось в журнале афонском интервью с игуменом Иеремией. И журналист спрашивает, ему задает вопрос: ну вот хорошо, отец Иеремий, скажите, а вы, ваша семья так пострадала от советского режима, вот были раскулачены, мать погибла, отца расстреляли, скажите, как вы относитесь к советскому режиму? Отец Иеремий отвечает примерно так: ну как я отношусь, говорит, когда я бежал из ссылки, комсомольцы меня спасли, не выдали, как я могу к ним относиться, прекрасные люди, замечательно. Хорошо, а вот вас угнали в трудовой лагерь в Германию. Как вы относитесь к фашистской Германии? Он отвечает: вы знаете, город, в котором я находился, наш концлагерь был прямо на площади. Просто пространство было огорожено колючей проволокой, откуда нас водили на работы. И утром, говорит, на этой площади напротив нас была пекарня. И немецкие женщины шли с утра на работу, заходили в пекарню, покупали свежий хлеб и бросали нам через колючую проволоку. Как я могу относиться к фашистской Германии после этого? Понимаете, слушая, то есть, точнее, читая даже это, понимаешь, что как человек смог это сформулировать внутри себя? Ни слова осуждения, справедливого гнева там.
На который он имел право.
Конечно. Абсолютно. Не просто имел право, от него этого и ожидали. Но этот человек совершенно по-другому смотрел на все. Это та же самая Христова любовь, когда речь идет о том, что благословляйте проклинающих вас, любите врагов ваших. Он научился это делать. Потрясающий пример.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, проводит с нами этот светлый вечер. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся и вернемся к разговору о том, как в нашей жизни люди реализуют заповедь апостола Павла о любви, ну, заповедь Христову о любви, да, но вот в этой совершенно переворачивающий душу и сознание формулировки апостола Павла из 13 главы 1 послания к Коринфянам.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе. Я Алла Митрофанова, и на этой неделе у нас целый цикл бесед, посвященных словам о любви апостола Павла из 13 главы 1 послания к Коринфянам. «Любовь долготерпит, — пишет апостол, — милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает». Отец Анатолий, то, что вы в конце первой части нашего разговора упомянули архимандрита Иеремию из Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон и то, что вы рассказали о его прошлом, не вписывается ни в какие наши земные представления о том, как можно относиться к людям. И, наверное, это действительно про святость.
Да. Это именно так. Но хочу, что называется, несколько ободрить наших слушателей, потому что вот так вот, слушая эти рассказы, думаешь, ну, конечно, архимандрит, игумен, протоиерей, монах, вот они там все такие там где-то служители, что называется, Божии, вот они-то, ну, им, конечно-то, вот, а мы-то простые смертные, что мы можем, да, у нас все по-другому, у нас суета, заботы, нам некогда.
Кстати, вы знаете, пример, простите, пожалуйста, что вас прервала, из совершенно другой области, но подсвечивающий ту же самую тему. Иосиф Бродский. Как часто к нему после его высылки из СССР приходили журналисты с вопросом, подводящим к теме обличения? Ну, давайте, расскажите. Вот там. Он совершенно не симпатизировал советской власти. Но он в позицию в белом плаще и на табуретке никогда не становился. И у него даже в его, знаете, в мичиганской речи, обращенной к студентам Мичиганского университета, есть эта формулировка, ну, так, своеобразная заповедь, он говорит, не пользуйтесь указательным пальцем. И он объясняет, почему. И я с этим объяснением абсолютно согласна. Когда ты начинаешь обличать, когда ты вот указательным пальцем начинаешь пользоваться, чтобы обозначить виновников твоего нынешнего положения и прочее, ты себя ставишь в позицию жертвы, а не хозяина собственной жизни. А Господь тебя призывает к тому, чтобы ты в своей жизни стал именно, как это сказать, субъектом, а не объектом, субъектом. И люди, о которых мы с вами сегодня говорим, это люди, которые вопреки обстоятельствам, ну, таким простым, бытовым, приземленным языком, субъектами в собственной жизни оставались, не превращаясь в вот эту самую жертву, в худом измерении этого слова. Потому что есть, понятно, состояние жертвенности, это вообще про другое, да, есть жертвы там, насилия или какие-то страшные вот эти вот вещи. Но если говорить о человеке как о субъекте собственной жизни, да, то вот эта вот позиция жертвы, она перекрывает кислород. И, в общем-то, и от Бога, мне кажется, отрезает. Потому что Бог к человеку обращается как субъект к субъекту.
Да, но для того, чтобы так видеть и понимать всю эту ситуацию, нужно быть достаточно развитым, что называется, интеллектуально человеком, каким Иосиф Бродский был, и очень интересным человеком. Да, к его поэзии можно по-разному относиться. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Это личное дело каждого. Но каждый год на Рождество он писал стихотворение.
Чтобы хоть как-то отблагодарить. Он говорит, это мой подарок Богу, хотя бы что-то, что я могу сделать.
Да, и в общем, то есть это действительно
на день рождения,
хороший, да, яркий пример. А у меня есть еще один пример, и он тоже будет ближе большинству слушателей, потому что это пример из абсолютно нашей современной жизни и не имеет никакого отношения и связи с духовными лицами и с духовным саном. Хочу поделиться вот такой историей. В одной далекой тропической стране жила одна женщина. Она родилась в многодетной семье, у нее есть братья, сестры, родственники. В этой стране очень теплые и, так скажем, ценность семейных отношений очень высокая. Они там все друг друга знают, любят и поддерживают отношения. Она выросла, отучилась в университете, закончила университет и работала по профессии. У нее на тот момент уже был сын. И в эту тропическую страну приехал наш соотечественник отдыхать. Он встретил эту женщину. Она ему очень понравилась, он в нее влюбился. и полтора года он летал туда за большие деньги, чтобы как-то вот дать ей понять всю глубину своих чувств к ней. И она через полтора года поняла всю глубину своих чувств к нему и улетела вместе с ним в Россию. Он ее звал с собой жить. Они прилетели в Москву, заключили брак официальный, стали мужем и женой, и стали жить, и все было у них замечательно, прекрасно, примерно 2 года. А на 3-й год их совместной жизни родилась девочка. Очень тяжелый инвалид по таким, скажем, генетическим и физическим заболеваниям. Вот так вот, что называется, так сложилось. Господь послал такое испытание. И что характерно, эта женщина, она очень верующая. Она выросла и была воспитана в католицизме. Но, прилетев сюда жить, она взяла с собой сына, на котором на тот момент было 6 или 7 лет, то есть он в школу здесь пошел. Он учился в русской школе. Ей очень хотелось, чтобы сын ее причащался. И она сына обратила, ну, как скажем так, они вместе с сыном перешли в православие. Потому что рядом с домом православный храм, а возможности ездить в католический храм в центре Москвы у них не было. И они перешли в православие оба. И это очень важная деталь. И когда девочка родилась, то она тоже ее крестила и причащает ее до сих пор, каждое воскресенье старается не пропускать, и для нее это очень важно. Но появление такого ребенка в жизни не просто уничтожило ее жизнь, а это совершенно катастрофически повлияло на все, что происходило в жизни. Муж развелся с ней, и не просто развелся, а сделал все так, чтобы лишить ее всего. Он выписался из квартиры, а она не была прописана, у нее на тот момент не было гражданства. Она, поскольку занималась лечением девочки, то у нее не было времени на это. Но она исправляла эту ошибку потом уже, но все равно у нее просто юридически не было никаких на это, так скажем, моментов, чтобы это предотвратить. Он выписался сам из квартиры, а квартиру фиктивно продал сестре, чтобы выписать девочку тоже, потому что по нашему закону ребенок должен быть прописан с кем-то из родителей. И вот судебное решение, там длительный суд, больше года он длился, и суд принял решение выписать девочку. Господи. Но мало того, что выписать девочку...
А как это возможно? Ну, судьи, они же тоже люди.
Вопрос не ко мне.
Это же...
Вы знаете, я откровенно скажу, юридический мир – это другой мир, и там другие люди, я не знаю. Это действительно немыслимо. Все говорят, кому, кто бы не слышал об этой истории, все говорят, да вы что, ребенка-инвалида нельзя выписать. Можно? Можно. В нашей стране можно выписать ребенка-инвалида. Так вот, но мало того, что еще дело до суда не дошло, она уехала с ребенком. Они жили в одной из комнат квартиры, в которой они жили до развода. Когда она уехала в больницу, то просто поменяли замки в двери. И они, вернувшись домой, не смогли попасть в дом. Ключ не открывал квартиру. И она была просто на лестничной клетке с ребенком-инвалидом, совершенно не понимая, куда идти и что делать. Ребенок ходил в садик специальный. А там, конечно, включились органы опеки, еще что-то. Им предоставили в кризисном центре возможность ночевать. Но кризисный центр находится на Дмитровском шоссе. А район, где она живет, это Западный округ. И садик там же находится. И ребенок не может ездить на метро из-за шума и резких звуков. И она 2 с лишним часа ездила на автобусах каждый день в детский сад. Слава богу, нашлись неравнодушные люди, которые помогли ей снять квартиру недалеко от садика, и она уехала из кризисного центра и жила в съемной квартире. И я знаю одного священника, который очень сильно молился о том, чтобы эта ситуация изменилась. И самое интересное, что я, когда с ней разговаривал, с этой женщиной, я сразу спросил, а почему бы не вернуться в свою теплую страну и к своим родным и близким.
Где нет зимы, где наверняка гораздо более комфортные климатические условия.
Да, там круглый год лето. Она ответила: у нас в стране нет таких программ реабилитации, которые есть в России. И если я улечу отсюда туда, то моя дочь деградирует и вернется к тому состоянию, в котором она была. И весь труд, который был положен на то, чтобы ее хоть как-то социализировать за все эти 8 лет, он превратится просто в прах. Поэтому это невозможно. Я задал ей другой вопрос. Говорю: хорошо, а скажи, пожалуйста, ты бы хотела, вот, ну, гипотетически, если была бы вот машина времени, ты бы хотела вот вернуться в то время до отъезда сюда и просто не приезжать сюда? Она задумалась и ответила, говорит: нет, у меня бы тогда не было дочери. Меня поразил ее ответ до глубины души, потому что я знаю огромное количество случаев отказа от здоровых детей. А здесь не просто тяжелый случай, а это она всю свою жизнь посвятила этому ребенку. Она отказалась от всего. Она могла бы просто сдать ребенка в интернат и улететь или домой, или в Америку, куда угодно, строить свою жизнь счастливую. Она могла бы это сделать, но она не могла этого сделать. И когда я услышал ее ответ, он меня поразил до глубины души. Это удивительно. Когда они приходят в храм причащаться, то, как она обнимает свою дочь, это просто невероятно. Это удивительная картина, они светятся, как они друг друга любят. Но самое главное даже не это, а то, что она никогда, ни разу за все это время, за все те испытания, которые этот человек прошел, я никогда не слышал от нее ни одного плохого слова в адрес мужа, который развелся с ней и бросил с ребенком. Ни одного. Ни слова осуждения, ни слова проклятия, ни взывания к Богу какой-то каре и возмездию ему, что как так можно было поступить. Ни разу. Это удивительно.
При том, человек, который так ее обидел.
Он не просто обидел, он уничтожил ее жизнь. Он ее разрушил. Он просто... Я даже не знаю, как это назвать. То есть сломала это страшный колено, поступок, да. Это страшный поступок. Бог ему судья, он Бог нам всем судья. Но меня поражает то, что этот человек, при том, что, казалось бы, да, я прекрасно понимаю, что можно рассуждать, там, говорить и как-то вот что-то такое моделировать. Меня в свое время удивила ее особенность. Она, когда в храм приходит с ребенком, она все время улыбается. Я еще не знал этих подробностей ее жизни, я не знал. А все время человек улыбается. Я как-то на исповеди ее спросил: а почему вы улыбаетесь все время? Знаете, что я услышал? При том, что я спросил уже после того, как она мне все это рассказала. Она мне сказала такую фразу. Говорит: людям и так тяжело живется. Если я не буду улыбаться, кому от этого будет лучше? Кому от этого станет легче? А так я хотя бы, может быть, своей улыбкой кому-то подниму настроение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, проводит с нами этот светлый вечер и рассказывает совершенно грандиозную историю о женщине, живущей где-то вот рядом с нами, нашей современнице.
Просто живущей рядом с нами, да, это абсолютно настоящий живой человек, который живет, трудится, не опускает рук в самых страшных ситуациях жизненных. А самое главное, у нее очень плохо с русским языком, она читает... Даже с трудом еще. Ну так, она какие-то слова разбирает, но плохо читает. Говорит тоже с трудом. Я в какой-то момент, когда она пришла на исповедь, я говорю: а какой ваш язык родной? Она говорит: испанский. Я говорю: исповедуйтесь на испанском. Потому что... Ну, вот нет, постепенно, конечно, она уже достаточное время здесь живет, уже русский язык более-менее стал понятен, но это совершенно удивительно. И этот человек, который никому не желает зла, при том, что с ней обошлись совершенно чудовищно. Нужно было помочь забрать специальный станок, который весит, там, грубо говоря, 25 килограмм. В этом станке ребенок учился стоять. Там такие специальные ремни, там пристегивается такая передвижная на колесиках, на шасси такая станина деревянная, 20 кг. И родственники попросили забрать вещь из квартиры.
И откуда они ее выселили?
Да.
Вот из этой квартиры?
Да. И вот я приезжал забирать. Есть такая типовая советская застройка, советские дома такие, когда у тебя вход в лифт, потом такой пенал узкий и лестница пошла на второй этаж. И в этом узком пенале стоит такой радиатор отопления. И там вот они задвинули туда эту штуку с этой станиной. И мы зашли брать, я ее вынимаю, выдвигаю оттуда. Она мне показывает на радиатор, говорит, а вот здесь у меня дочка спала. Я говорю, подожди, что ты имеешь в виду?
Ну, в говорит, подъезде?
Да, говорит, когда, говорит, мы не могли вернуться в дом. Я говорит, сидел здесь на полу, а здесь у меня спала дочь. Вот, знаете, как слышишь, когда такие истории, думаешь, вот у меня там проблемы в жизни, есть какие-то сложности, да это просто футбол на лужайке. Это вообще не проблема и не сложность. А здесь человек столкнулся совершенно... То есть я не знаю даже, как что должен переживать человек, который в чужой стране, у него здесь нет ни родных, ни близких, ему некому и некуда пойти. Что он переживает, когда он оказывается на улице просто с ребенком-инвалидом на руках, без всего.
Отец Анатолий, а сынок ее как?
Муж, который, так скажем... Ну, вот они жили вместе, когда они прилетели. Он сделал все, чтобы она отправила сына обратно к родственникам. И он, прожив здесь несколько лет, проучившись в русской школе, прекрасно говорит на русском языке, удивительно совершенно, так неожиданно. Человек, который выглядит совершенно не по-русски, но при этом говорит без акцента. Это просто фантастика. Вот, я с ним разговаривал по видеосвязи, это поразительно совершенно. Вот этот муж ее вынудил ее отправить его к родственникам обратно туда. Сейчас ее сын в Америке учится в университете, уже второй курс, получает образование. Прекрасный парень, умный, талантливый, совершенно потрясающий.
Они общаются?
Да, они поддерживают связь, и самое главное, что вот тоже удивительно, вот смотрите, да, тоже касательно любви, о которой мы сейчас говорим. Сын мог бы сказать: «Мам, знаешь, я все понимаю, но вообще-то я тоже твой ребенок. Ты не могла бы как бы в моей жизни, как бы, проявить участие?» Он не просто согласен, а он всячески поддерживает. И за то, чтобы мама жила в России и лечила свою дочь.
Ради возможности реабилитации.
Ради возможности, да, вот какого-то социализирования, реабилитации этого ребенка.
А есть результаты?
Результаты не просто есть, они колоссальные совершенно. То есть она не сомневается в том, что это благодаря только тому, что она причащает ее каждое воскресенье. Есть группа детей вот этого реабилитационного центра, и ни одного, они в разных центрах, там у них там целая система занятий и всего остального. Никто из детей не имеет такого прогресса и такого развития, как ее дочь. Она сама спускается по лестнице и поднимается. Она может держать яблоко и есть, а это для ребенка с ДЦП фактически невозможная задача. Ну, там просто очень тяжелая степень. Она сама может одеваться. Она не говорит, конечно, слова. То есть она издает звуки, а по ее реакции, по ее взгляду, ты понимаешь, что она понимает, она с тобой разговаривает. То есть она участвует. Она коммуникабельна, она контактна. И это совершенно удивительно. И это, конечно, откровенно говоря, я так наблюдаю со стороны за этой ситуацией, понимаю, что это подвиг вот этой любви ее матери. Она всю себя отдала ей полностью. Она отказалась от всего. А представляете себе ситуацию? Они приходят играть на детскую площадку. К ней подходит женщина и говорит: «Слушай, ты молодая, красивая, зачем тебе это? Сдай ты ее уже». Вы представляете себе? Она плачет, говорит: «Мне это говорят, и я не понимаю, как можно так сказать. Это же моя дочь. Какое право она имеет так говорить мне?»
Мы местами такие люди? Деликатные.
Мы не просто Антоний, деликатные, понимаете? Когда она едет на работу, грубо говоря, стоит на остановке, к ней просто люди подходят с непристойными предложениями в полной уверенности, что она, как бы, ну, грубо говоря, так скажем, очень экзотично выглядящий человек, собственно, с понятной целью приехавший сюда. То есть у людей почему-то только вот такое видение. И никто даже себе представления не имеет, что скрывается за этой внешностью.
Так это же вообще-то, извините, дискриминация по национальному признаку.
Есть, и это есть. У нас много всего есть, к сожалению. Да, наш русский народ способен на многое. Это очень печально и трудно. И очень грустно, потому что, да, к сожалению, это отношение такое совершенно, знаете, предвзятое.
Абсолютно. Способен и на другое, прямо скажем. Но да. Местами но вот за такие вещи просто очень стыдно.
Да, а способен и на другое, потому что вот есть на приходе на этом бабушки, неравнодушные женщины, которые участвуют, помогают, которые помогают оформлять документы, пишут письма. Министерство образования недавно писали письмо по поводу места в школе. То есть люди, конечно, неравнодушные, которые способны... так скажем, не просто помогать, а участвовать в жизни. Но это, к сожалению, далеко не все.
Отец Анатолий, от этой истории я немножечко потеряла дар речи и пытаюсь ее осмыслить как-то, унесу с собой из этой студии. И есть понятное правило – не говорить о людях, являющихся нашими современниками, на их примере не подсвечивать такие высокие тезисы, которые мы в Евангелии видим, поскольку это очень большая ответственность, в первую очередь, для человека, о котором говорят. Но этот пример, который вы привели, он настолько исключительный и, знаете, вдохновляющий, окрыляющий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кому-то в разы тяжелее, чем сейчас мне, и человек вот такую любовь проявляет. И ведь еще и не осуждение. Как это... Господи, как это?
Я откровенно скажу, это уже какое-то удивительное явление, потому что я таких людей не встречал.
Я, знаете, я за меньшее, когда кого-то из близких обидит, я думаю, я сейчас глаза готова просто выцарапать, простите. А тут ей такую причинили боль, и она ни слова упрека.
Более того, не просто ни слова упрека, а одна женщина-юрист и с богатым опытом работы в прокуратуре вызвалась, в общем, помочь и сказала, я, говорит, этого человека просто посажу. Она сказала, нет, не надо. Я не хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Понимаете, можно не просто отомстить, а законным путем, там есть состав всего, что нужно, и чего не нужно, тоже есть. И даже ей предложили, сказали, да, вот мы можем это сделать вообще. То есть мы это дело раскрутим, и все. То есть всему будет, что называется, возмездие. Она говорит, нет, я не хочу. Не надо его сажать в тюрьму.
Да.
И это абсолютная реальность. То есть, там, можно сказать, батюшка, вы выдумываете. Если бы я сам этого от нее не слышал, я бы не сказал так. А это вот то, что я сам... Я был свидетелем этого разговора с юристом.
Отец Анатолий, я не знаю, как это возможно. Я могу это объяснить только тем, что она Богом поцелованный человек. В сердце.
Ну, да, именно так, и Господь ее не просто ведет и бережет, а это совершенно удивительно, потому что это не конец истории. Это не конец истории, потому что удивительным образом, и это просто чудо. И я в этом чуде тоже принимаю участие, хотя абсолютно посредственное. Это было очень интересно. Их выбросили на улицу, соответственно, жить им негде. И целый год мы снимали жилье съемное, чтобы она могла жить и ребенка своего лечить, воспитывать в этом садике. И весь этот год я молился исключительно, прекрасно понимая, что, знаете, как вот это бывает так, что ты все равно, что вот встать перед гранитной скалой и молиться, чтобы она рухнула к твоим ногам. То есть это примерно то же самое. Потому что ни средств, ни возможностей у меня нет, и я не обладаю такими инструментами, чтобы помочь в этой ситуации по-настоящему. Я молился. Просто своими словами просил, чтобы Господь послал ей дом, потому что он ей нужен, как никому. У нее нет ничего. И прошел год, и, если вы помните, в Москву привозили Тихвинскую икону Божией Матери. В храме Христа Спасителя ее служился молебен, и меня назначили участвовать в этом молебне. А поскольку я младший по хиротонии, там, в общем, я стоял с самого краю, ближе всего к иконе. Представитель стоит по центру храма там, а выстраиваются так, по порядку иерархии выстраиваются священники, и я оказался прямо вплотную иконы Тихвинской, иконы Божьей Матери. А ее привезли без оклада, прямо тут писанная икона, вот такой своеобразный образ, интересная история, очень интересная эта икона. И я прям стоял, и весь молебен, я просто молился и говорил: «Представь, Богородица, ты видишь, ты знаешь, помоги. Очень нужен дом, прям вот, ну, нужен». И помолился, и как-то прям так искренне молился, и забыл об этом. Прошло какое-то время, и разговаривал я с одним человеком, который был, ну, он и является, я его очень уважаю, чту, и это духовное чадо моего отца, удивительный человек, который невероятно совершает поступки и любви, и всего прочего, но всегда запрещает об этом говорить, поэтому я...
Имени его называть не буду.
Не то, что имени не буду называть, вообще больше ни о чем говорить не буду, но мы с ним разговаривали по телефону и делились трудностями жизненными, внезапно нахлынувшими. Он мне о своих трудностях, я ему о своих, и вдруг я ему говорю: знаешь, я говорю, а ты вот сейчас про трудности рассказываешь, а я тебе могу такую историю рассказать, я говорю, что просто не поверишь в нее. Я ему вкратце рассказываю про историю вот этой женщины. И слышу, он как-то меня не слушает, как-то, слышу, отвлекся на компьютере, там что-то клавиатура стучит, что-то такое. И пока я ему закончил эту историю говорить, он мне говорит: знаешь, я сейчас тебе пришлю телефон, это женщина, риэлтор, созвонись с ней. Я сейчас посмотрел, там в этом районе эти квартиры стоят столько-столько. Я, говорит, я готов участвовать в том, чтобы ей сделать дом. И дальше целая история о том, как мы ходили, смотрели эти варианты. И пришли в самый вариант, казалось бы, самый далекий. И мы зашли, а на окне на кухне стоит икона Тихвинской Божьей Матери.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова на Можайском шоссе, был в нашей студии. Отец Анатолий, спасибо.
И вам спасибо. Храни себя Господь.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».